эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 февраля, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час, у микрофона Олег Усов в нашем выпуске. Михаил Саакашвили и Давид Усупашвили в эти минуты ведут диалог в резиденции президента. Рабочий документ из 14 пунктов, разработанный Тедо Джапаридзе, сегодня стал предметом широкого обсуждения в Тбилиси. Инициативная группа осетин, проживающих в Москве, объявила о том, что намерена обсудить вопрос о создании новой этнической общественной организации. Эти и другие темы в нашей ежедневной программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях Папа Римский Бенедикт XVI заявил о намерении отречься от Святого Престола. В Иране взяты под стражу две дочери оппозиционного лидера. В Молдавии начато расследование отмывания российских денег через крупнейший банк страны. Папа Римский Бенедикт XVI заявил о намерении отречься от Святого Престола 28 февраля. По словам 85-летнего понтифика, который был главой Римско-католической церкви почти 8 лет, преклонный возраст и недостаток сил не позволяют ему продолжать работу. Пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди отметил, что о готовящемся в понедельник заявлении понтифика не знали даже его самые близкие помощники. В Ватикане заявили также, что нового Папу Римского конклав может избрать уже до конца марта. Бенедикт XVI в миру Йозефа Дойс Ратцингер в апреле 2005 года стал первым главой Римско-католической церкви немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет. Последний раз Папа Римский добровольно оставил престол почти 600 лет назад. В 1415 году от сана отрекся Григорий XII. В Иране взяты под стражу две дочери оппозиционного лидера, экс-кандидата в президенты страны Мир Хосейна Мусави. Как заявил в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь политика, аресты Наргиз и Захры Мусави были произведены в понедельник утром. Сообщается также, что в квартирах женщин сотрудники служб безопасности провели обыски. Сам Мир Хосейн Мусави продолжает оставаться под домашним арестом после того, как вместе с другим бывшим кандидатом в президенты Мехди Каруби призвал своих сторонников организовать акции в поддержку требований участников антиправительственных выступлений в Тунисе и Египте. До этого Мусави и Каруби заявили о фальсификации результатов президентских выборов в Иране в июне 2009 года. В Молдавии начато расследование отмывания российских денег через крупнейший банк страны – Банк Деэкономии. Дело возбуждено по обращению инвестиционного фонда Hermitage Capital, который заявил, что факт увода сотен миллионов долларов от российских налоговых служб, их отмывание через молдавский банк и третьи страны, был выявлен юристом-аудитором Сергеем Магницким. Как пишет интернет-издание EO Observer, у фонда есть документы о том, что так называемая группа Клюева, организованная преступная группировка, связанная с высокопоставленными российскими чиновниками, в 2008 году перевела на два счета в Банк Деэкономии 53 миллиона долларов. Затем деньги были направлены на многочисленные счета в Австрии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Швейцарии, Гонконге и на Кипре. Во многих из этих стран уже ведется расследование. Фонд Hermitage Capital утверждает, что именно группа Клюева несет ответственность за арест и последовавшую за этим гибель Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, захватили крупнейшую в стране плотину на реке Ефрат северной провинции Ракка, сообщает базирующаяся в Великобритании группа сирийских правозащитников. Захват плотины правозащитники охарактеризовали как самую большую экономическую потерю для властей за два года антиправительственных выступлений в Сирии. Глава оппозиционного сирийского национального совета Муаз Аль-Хатиб в понедельник подверг критике отказ сирийского руководства начать переговоры о мире при условии освобождения из тюрем около 160 тысяч политзаключенных. На прошлой неделе министр информации Сирии Амран Аль-Зоуби заявил, что правительство готово к диалогу, но без всяких предварительных условий. Кандидат в президенты Армении Паруй Айрикян, раненый в результате покушения, отозвал из Конституционного суда заявление об отсрочке выборов. Хотя он не смог в полной мере осуществить свою предвыборную агитацию, но не считает возможным влиять на сроки голосования, заявил Айрикян Интерфаксу. Как и планировалось, президентские выборы в Армении пройдут 18 февраля. В Москве на 79-м году жизни скончался экс-глава «Газпрома» Рем Вяхирев. С поста руководителя концерна он ушел в мае 2001 года и после довольно редко появлялся на публике. Единственное интервью он дал в прошлом году журналу Forbes, отмечает РИА Новости. Российское акционерное общество «Газпром» было создано, в частности, указом президента России Бориса Ельцина от 5 ноября 1992 года. Председателем правления компании тогда назначили Рема Вяхирева. На юге США по меньшей мере 10 человек пострадали в результате снежных смерчей в трех графствах штата Миссисипи. Данных о погибших местным властям не поступало. Нанесен ущерб сотням домов и строений. Больше других пострадал город Хаттисберг, где находится кампус университета Южного Миссисипи. В пятницу-субботу в результате снежных ураганов на северо-востоке США погибли 9 человек. Почти 500 000 жителей 9 штатов остались без света. В 5 штатах было введено чрезвычайное положение. Завершено расследование дела о крушении теплохода «Булгария» в акватории Куйбышевского водохранилища. Как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, обвиняемым по делу является помощник капитана судна, субарендатор «Булгарии», эксперт Российского речного регистра и два сотрудника Ространснадзора в Татарстане. По версии следствия, причинами трагедии стали негодность судна к плаванию по своему техническому состоянию, так и по уровню подготовки экипажа, несоблюдение требований и правил безопасности судоходства. При крушении «Булгарии» погибли 122 человека, 79 спаслись.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В эти минуты спикер парламента Грузии Давид Усупашвили находится в резиденции президента Михаила Саакашвили. Таким образом, вечером начался диалог парламента и президента, власти и оппозиции. У резиденции Михаила Саакашвили находится и наш корреспондент Тимур Кигурадзе, который сейчас на линии прямого эфира по телефону. Добрый вечер, Тимур.
Здравствуйте, здравствуйте, Олег.
Расскажите, что произошло на эту минуту, как продвигается диалог, что вам известно?
Как и было запланировано, встреча президента Грузии Давида Усупашвили и Давида Бакрадзе началась ровно в 8 часов, она продолжается уже более часа, что, можно сказать, неудивительно, ведь действительно сторонам много чего обсудить необходимо. Напомню, что очень напряженные отношения между представителями парламентского большинства и меньшинства после 8 февраля, после столкновения у Национальной библиотеки, с тех пор не раз заявлялось о попытках, так сказать, примирения, о попытках вернуться в режим кооптации, и именно это будет обсуждаться, как было заявлено, на сегодняшней встрече. До встречи были сделаны некоторые комментарии, например, один из участников встречи, Давид Бакрадзе, заявил, что это не будет встреча ради встреч, что на ней будут приняты какие-то конкретные решения. Собственно, сейчас вот мы все ждем этих решений. Поговорили мы и с экспертами, и дали какие-то свои оценки этой встречи. Например, Соса Цинцадзе, аналитик, заявил, что эта встреча сегодняшняя была все-таки назначена под давлением международного сообщества, так как западный мир хочет, чтобы две главные политические силы в Грузии наладили между собой отношения. Другой эксперт, Гоги Хуцишвили, считает, что не следует даже ожидать чего-то нового и интересного, какого-то прорыва от этой встречи, потому что, по его словам, кооптация уже мертва, и сейчас основные политические игроки могут создать лишь видимость кооптации, в том числе и на этой встрече. Олег?
Тимур, вот более часа продолжается диалог. Когда возможен финал? Что известно? Будет ли пресс-конференция, например, по итогам этой беседы, этих переговоров?
Да, именно этого мы сейчас все ждем. В резиденции было объявлено, что все три участника встречи, это президент Саакашвили, это Давид Бакрадзе, Давид Усупашвили, обратятся с речами, подведут итоги этой встречи перед журналистами и представителями общественности. Но точного времени назвать никто не может. Буквально вот с минуты на минуту мы все сидим и ждем этого выступления.
Тогда я больше вас не буду задерживать в эфире. Попрошу не выключать телефон. Мы к вам будем обращаться по мере нашего эфира за дальнейшей информацией. Спасибо. Тимур Кигурадзе был на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси, из президентской резиденции, где проходит встреча Михаила Саакашвили, Давида Усупашвили и Давида Бакрадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Предварительные повестки дня встречи президента Саакашвили и Усупашвили. Вторым пунктом значится вопрос о достижении межфракционного соглашения о приоритетах внешней политики страны. О готовности обсудить круг вопросов, связанных с проблемой взаимодействия различных ветвей власти, накануне заявил премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. Рабочий документ из 14 пунктов, разработанный главой парламентского профильного комитета Тедо Джапаридзе, сегодня стал предметом широкого обсуждения. Над темой работала моя коллега от Тбилиси Мзия Парисишвили.
Чтобы раз и навсегда развеять сомнения в незыблемости евроатлантического курса Грузии, депутаты от грузинской мечты, члены парламентского комитета по международным отношениям, разработали рабочий документ «Соглашение парламентских фракций о внешнеполитическом курсе Грузии». Несмотря на то, что документ из 14 пунктов всем фракциям был разослан еще 18 января, подвергнуть резкой критике его и его содержание, представители национального движения почему-то решили именно сегодня. Депутат Зураб Джапаридзе особенно встревожен девятым пунктом.
В нем написано, что Грузия не должна значиться в списке тех проблемных вопросов, которые существуют между Западом и Россией. Это означает, что Грузия должна вернуться к формату тех переговоров с Россией. В перспективе это означает отказаться от Абхазии и региона Самачабла. И на эти вопросы просят нас, грузинская мечта, отослать им комментарии письменно. Все это не нуждается в комментариях. Этому договору мы говорим нет.
Один из авторов проекта межфракционного соглашения глава профильного комитета Тедо Джапаридзе. Опытный дипломат доволен тем, что спустя 3 недели его молодые коллеги в парламенте наконец-то решили выразить свое отношение к документу. Правда, предложенная оппозиционерами форма общения Тедо Джапаридзе несколько удивила. Нормальному рабочему порядку, когда депутаты садятся вместе и вносят документ поправки, националы предпочитают телевизионную дуэль. Они критикуют своих оппонентов главным образом перед камерами. Тедо Джапаридзе признается, что сегодня он составил бы часть положений документа иначе, хотя основную идею менять не стал бы. Это касается и девятого пункта.
Наши западные коллеги постоянно нам советуют: начните налаживать отношения с Россией. Они прекрасно знают, что это нелегко, и никто не питает иллюзий, что если Онищенко на российский рынок допустит 2 бутылки боржоми, этим вопрос деоккупации будет снят с повестки дня. В дипломатии огромное значение имеет наличие позитивного импульса. Я считаю, что чем конструктивнее будут отношения между США и Россией, тем будет лучше для Грузии. Без наших западных партнеров нам не решить наших проблем, а им легче будет об этом говорить с менее раздраженной Россией.
Эксперт Алина Хоштария считает, что документ требует доработки. По ее мнению, внешнеполитические приоритеты должны быть закреплены в Конституции. Принципиально, чтобы в Конституции содержалась норма о неизменности внешнеполитического курса, о недопустимости возвращения в СНГ и интеграции в Евразийский союз. Если эти вопросы будут закреплены просто декларацией, то ее изменить всегда легко. Еще один эксперт Тенгиз Пхаладзе в разработанном грузинской мечтой документе не усматривает угрозы смены внешнеполитического вектора.
По моему мнению, у обоих сторон одинаковые приоритеты во внешней политике, просто не могут договориться о формулировках. А для того, чтобы найти общий язык, нужен конструктивный диалог.
Смогут ли грузинская мечта и национальное движение договориться о, казалось бы, вполне очевидных и простых вещах? Многие сегодня уверены, что смогут. Тем более спикер парламента Давид Усупашвили не исключил возможности внесения положения о приоритетах внешней политики в преамбулу Конституции, чего так настоятельно требует национальное движение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эту тему мы продолжаем обсуждать в прямом эфире. У нас по телефону из Тбилиси на линии прямой связи эксперт Каха Гугулашвили. Добрый вечер, Каха.
Добрый вечер.
Я не сомневаюсь, что вы прекрасно знаете все 14 пунктов этого соглашения. Я хотел бы акцентировать внимание на 7-м пункте. Политика Грузии, говорится в нем, не должна быть направлена на выполнение роли стратегического игрока в процессах мирового и регионального противостояния. Грузия политически должна быть привлекательна своим миротворческим характером. Ну, мы понимаем, что ключевой игрок на мировой сцене – это Запад, это Россия, Грузия, значит, волей авторов этого соглашения не претендует теперь на эту роль. Что же получается? Грузия теперь региональный игрок. Ну, в чью пользу вот этот пункт? Пользу России или Запада?
Ну, я думаю, что как раз этот пункт вызывает у меня лично меньше всего беспокойства, потому что Грузия, в принципе, не сможет сыграть такую особую стратегическую роль в регионе, исходя из того, что просто ее ресурсы ограничены. Конечно же, Грузия, этот пункт не обязывает Грузию оставаться нейтральной в любом положении, не примыкать никакой из сторон в случае противоречия интересов, в случае противоречия позиций. Однако она, так сказать, предписывает Грузии не брать на себя излишнюю ответственность, не брать на себя чрезмерную ответственность за какие-то налаживания каких-то дел в регионе. Я думаю, это вполне нормально. Я думаю, это просто констатация факта и так имеющего места. Что Грузия иначе не может действовать, просто исходя из того, что у нее ограничены ресурсы и политические, и экономические, и так далее, и военные, и любые другие. Но меня больше беспокоит, конечно, 9-й пункт, если вас интересует, я могу прокомментировать это.
Обязательно, как мы к этому вернемся, только еще вопрос. А можно сегодня быть кавказской стране нейтральной?
Нет, я не имею в виду, что Грузия должна быть нейтральной. Грузия ни в коем случае не должна быть нейтральной страной. Грузия, конечно, должна иметь свою четкую позицию. И, конечно же, Грузия должна всегда эту позицию заявлять и стоять на стороне справедливости. В принципе, это есть долг, я думаю, демократической страны, если она хочет быть таковой. Также надо отметить, что Грузия выбрала евроатлантический вектор, и в данном случае она не может оставаться в стороне, если интересы всего этого евроатлантического сообщества стоят под угрозой именно в этом регионе. Но другое дело быть стратегическим игроком в этом, то есть играть какую-то важную или ведущую роль. И вот здесь может быть игра терминов, и надо было бы, конечно, более четко сформулировать, что имеется в виду. И думаю, что после вот этой более четкой формулировки, то все станет на свое место.
Давайте перейдем к вашему пункту, на который вы более всего обратили внимание. Это пункт номер 9, да, если не ошибаюсь?
Да, пункт номер 9.
Я очень коротко зачитаю его. В интересах Грузии, чтобы она не фигурировала в списке противоречивых вопросов в отношениях Запада с Россией. Грузия должна быть готова с использованием международных механизмов начать диалог с Россией, целью которой будет выработка стратегии поэтапного преодоления существующего кризиса, деоккупация страны и защита суверенитета. Мне кажется, очень общие слова. Как вы считаете?
Да, ну вторая половина, конечно, к ней никакой претензии нет. Второе предложение этого пункта, оно вполне адекватно и положительно. Однако, что касается вот первого предложения, то оно говорит о том, что то есть из него истекает следующее. То есть любое противоречие между Западом и Россией, если даже это касается интересов, самых интересов Грузии, Грузия должна стараться не участвовать вот в таком вот в этом процессе разбирательства или в процессе вот какого-то диалога или дискуссии, касающихся этих противоречий. А что же, если эти противоречия, например, относятся именно к вопросу оккупации Грузии, если эти противоречия относятся к вопросу расширения НАТО, если Грузия откажется фигурировать вот в этих противоречиях каким-то образом, это означает, что Грузия просто... вопрос оккупации не должен стоять между Западом и Россией. Грузия должна делать все, чтобы этот вопрос не стоял. А что касается вопроса расширения НАТО, то Грузия должна сказать, что она совершенно не заинтересована в расширении НАТО. Или для нее это все равно. И таким образом она сама откажется от активного участия в процессе расширения НАТО, а значит и ее значит, будущего вовлечения в Североатлантический альянс. То есть здесь очень пункт, который, в принципе, не отражает приоритеты, национальные приоритеты Грузии. И это, конечно же, в таком виде этот пункт не пройдет. Я думаю, что его меньшинство точно не поддержит, но я думаю, что и в большинстве найдутся депутаты, которые проголосуют против такого формулировки.
Вот вы сказали, что между Западом и Россией не должен быть вопрос деоккупации Грузии. Но этот вопрос стоит ведь между Западом и Россией. Как его убрать?
Этот вопрос уже стоит. И хочет того или не хочет, допустим, большинство в парламенте или меньшинство в парламенте, Грузия не может просто изъять этот вопрос, то есть не фигурирует. Но Грузия может просто... имея вот такого типа подход, Грузия может просто не педалировать этот вопрос и постараться таким образом потушить. Это вот конкретное противоречие между Россией и Западом. То есть постараться, чтобы нигде на Западе не фигурировало слово «оккупация», чтобы никакие резолюции не принимались. Таким образом, она исполнит вот этот пункт, конкретный пункт вот будущей декларации, но в то же время откажется от своих национальных интересов и от приоритетов своей внешней политики. Это деоккупация и восстановление территориальной целостности. То есть, таким образом, вот эта декларация, она приходит, этот пункт именно декларации, вот, приходит в абсолютное противоречие с интересами Грузии.
Как многие соратники Михаила Саакашвили считают, что вся, вот эти все 14 пунктов в итоге все-таки способствуют пророссийскому вектору внешней политики Грузии. Как вы считаете?
Нет, я ни в коем случае так не считаю. Я думаю, что здесь очень много таких пунктов, которые как раз отмечают. Например, третий пункт, который прямо говорит, что Грузия, для Грузии основной проект это... значит, европейская и евроатлантическая интеграция, вот полноценное участие в этих структурах. Там есть пункт, который напрямую предписывает необходимость скорейшего завершения переговоров по ассоциации с Европейским Союзом, а также по созданию зоны свободной торговли. Некоторые другие пункты также не напрямую направляют, в принципе, направляют в эту сторону, значит, государства. Я думаю, что пункты, которые говорят о том, что с Россией надо находить механизмы для урегулирования отношений и так далее, они вполне адекватны и совершенно не противоречат вот именно выбранному курсу Грузии. То есть думаю, что есть просто есть 2-3 вот этих спорных пункта, которые плохо сформулированы, возможно, не до конца, не до значит, продуманы, или, может быть, имеют место какое-то какая-то задумка, чтобы ввести вот какие-то такие ущемляющие ответы. Все может быть, конечно же, ничего нельзя отрицать, но в любом случае парламент, хорошо поработав над этим текстом, может принять вполне такую взвешенную и абсолютно не противоречащую интересам, а наоборот, поддерживающую интересы Грузии в этой декларации.
Спасибо за участие в нашей программе. У нас на линии прямой связи с Тбилиси был наш гость, тбилисский эксперт Каха Гугулашвили.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
События минувшей пятницы у Национальной библиотеки Тбилиси продолжают обсуждать в стране. Наш корреспондент Олеся Вартарян обратилась к прохожим на улице грузинской столицы с просьбой прокомментировать, поделиться своим мнением о столкновении сторонников власти и оппозиции. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Вы, наверное, знаете, что в пятницу произошла большая потасовка перед зданием Национальной библиотеки. Как вам кажется, кто виноват в том, что случилось?
Ну, я, наверное, не оправдываю ни одну сторону. Вообще, это нужно, по-моему, по-другому все. Ну, за столом решить, наверное, ну, вот это кулаки и все это мне не нравится, например.
Как должны быть наказаны те, кто виноват?
Наказаны должны все, не имея значения, какой должность он имеет. Или начальник, или мэр города. Он провоцировал сперва все это. И остальные. Все должны, которые виноваты.
В том, что случилось, мне кажется, виноваты обе стороны. Долгие годы сидели эти люди в тюрьме, накапливали злость. Не понимаю, почему кого-то удивляет их поведение. Там ведь правда, могли бы быть такие люди, которые не виноваты и случайно попали в тюрьму. Там каждый мог оказаться, даже я. Просто кому-то повезло больше, а кому-то меньше. Бог всему судья. Правы те, кто туда пришел протестовать. И они правильно сделали, что стали драться. Столько лет им не давали слова сказать, и сейчас они собрались и тут же на них стали нападать. Плохо, конечно, что женщины пострадали, но я все-таки поддерживаю участников акции.
Вы лично кого вините в том, что случилось?
У Гулава со своей командой. Ну, вы, если эти кадры видели, вы сами видели там, насколько вызывающие они себя вели.
Кто должен понести ответственность за то, что случилось?
Тот, кто спровоцировал людей.
То есть у Гулава?
Конечно, у Гулава. Конечно, у Гулава. У Гулава не то, что мэром города, его давным-давно должны были уже возбудить против него дела уголовные. Я уверен, что уголовные. Не может быть, чтобы в его работе не было бы уголовных даже вопросов.
Нравится вам это правительство или нет, выясняйте цивилизованно, а не так, как мы все это видели. Но в этом случае, мне кажется, обе стороны в той или иной мере виноваты. Надо было заранее сделать так, чтобы люди там не собрались. Говорят, что там сделали коридор, но им не воспользовались. Если это так, то виноваты и те, кто не воспользовался этим коридором.
Не следовало злить людей, можно было зайти через другой вход, а они этого не сделали. Любопытно им было посмотреть, что из этого получится. Вот поэтому и столкнулись люди, ничего уже не исправишь.
Кто виноват в том, что случилось?
Мерзавец.
Почему вы вините его в том, что случилось?
Так он вошел среди такая толпа бина, еще раздраженная толпа хода. Он, давайте, еще дразнили их. Надо было его избить хорошо. Кого избили, я очень рада. Если я была там, еще добавила бы.
Меньшинство виновато. Их время прошло, им следует прекратить раздражать людей и избегать такие вот столкновения. Но сажать никого не надо, по-моему. Пусть все помирятся, и тогда все в стране успокоятся.
Кто виноват? Не знаю. Знаете, очень трудно. Политика такая, что не поймешь, кто виноват вообще.
А кто должен понести ответственность за то, что случилось?
Ну, государство у нас две. Она и вторая. Они должны ответственность, потому что люди такие, что озлобные люди. Уже у них так плохо людям, что надо они соединить друг друга и сделать для людей хорошо. Они дерутся друг на друга.
Олеся Вартанян сегодня беседовала на улице грузинской столицы с прохожими, которые, увы, иногда, как мы слышали, настроены радикально. Они рассуждали о столкновениях сторонников власти и оппозиции у Национальной библиотеки в Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напишу.
В деревнях начали творить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что во второй части нашего выпуска материал о совместной пресс-конференции главы партии Фидельбаштадт-Схинвали Вячеслава Габозова, материал из Абхазии о скандале в энергетической отрасли и взгляд из о ситуации в Тбилиси Иванишвили, Саакашвили сегодня. Эти и другие темы в нашей второй части. А сейчас в Сухуми-Схинвали и в Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
МВД Грузии заявляет, что если мэр Тбилиси Гиги Угулава сам не явится на допрос, к нему будут приняты предусмотренные законом принудительные меры. Несмотря на то, что мэр был вызван в качестве свидетеля на допрос в полицию старого Тбилиси, он не явился, чем грубо нарушил законодательство Грузии, отметили в МВД. Вместе с тем отмечается, что действующее законодательство не предусматривает принудительный привод свидетеля в следственные органы. А новая норма по этому поводу начнет действовать 1 декабря 2013 года. Сейчас же действует норма, которая обязывает свидетеля явиться по вызову следователя прокуратуры или суда. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением и карается лишением свободы до 4 лет. Следствие предупреждает мэра, если он не выполнит наложенного на него уголовно-процессуальным законодательством обязательства и не явится для дачи показаний, его бездействие будет расценено как отказ свидетеля от дачи показаний, и против него будут использованы принудительные меры, предусмотренные процессуальным законодательством. Говорится в заявлении МВД, передает «Грузия онлайн». Глава МИД Грузии Майя Панджакидзе считает приемлемой идею принятия закона о неизменности внешнеполитического курса страны на интеграцию европейские и евроатлантические структуры, сообщает новости Грузия. Выбор грузинского народа, который является курс страны на евроинтеграцию, и в этом нет сомнений, может быть зафиксирован законом. Хотя я не специалист по конституционной тематике, и у меня нет права говорить, что может быть законом, а что нет, заявила Панджакидзе в эфире грузинских телеканалов. Вопросы конституционных изменений обсудит председатель парламента Давид Усупашвили и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе на встрече с президентом, которая состоится сегодня вечером, 11 февраля. С инициативой принятия соответствующего законопроекта выступили представители, перешедшие в оппозицию президентской партии «Единое нацдвижение». В свою очередь, премьер-министр Грузии Бедзины Иванишвили назвал предложение несерьезным и отказался его рассматривать. У правительственной канцелярии Грузии состоялась акция протеста. 21 НПО протестовало возможное внесение изменений в закон о оккупированных территориях, передает «Грузия онлайн». Считаем, что смягчение закона о оккупированных территориях будет первым значительным шагом на пути уступок интересам Грузии, и он способствует срыву политики непризнания оккупированных территорий, заявляют участники акции.
С новостями дня Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми-Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми-Схинвали и Тбилиси. 21 час 33 минуты. Микрофона Олег Усов. Продолжаем наш выпуск. Инициативная группа осетин, проживающих в Москве, объявила о том, что намерена обсудить вопрос о создании новой этнической общественной организации. Члены инициативной группы выразили недоверие Совету Московской осетинской общины, который не осудил встречу своих активистов с патриархом Грузии во время его визита в Москву в январе нынешнего года. На темой работала моя коллега Жанна Тарханова.
На собрании Московской осетинской общины 2 февраля этого года представители осетинской молодежи поставили вопрос об исключении участников встречи с патриархом Грузии из состава общины и осуждения их действий. Руководство общины заняло противоположную позицию. Молодежных активистов попросили извиниться перед членами совета. В свою очередь Гочет Засохов на собрании извинился перед теми, кого обидела его встреча с патриархом Грузии, говорит Гочет Засохов.
Если я хоть одного осетина в жизни когда-нибудь обидел, и моим визитом, который был именно приурочен к созиданию, и все-таки они не так его поняли, как Гоча Засохов, как личность, я приношу извинения. Наконец-то мы на хатер кеметфеле, я тоже получаю оттуда отклики от официальных лиц, от Знаурского района до Джавы. Но это я не буду сейчас комментировать.
Оппонентов руководства Московской Остинской общины не устроил такой финал собрания. Они пообещали создать новую этническую организацию в Москве. Сегодня они объявили, что собрание намечено на ближайшую пятницу, 15 февраля. Говорит член инициативной группы, представитель общественно-политической организации Ирушомбон Алан Олгузон Габарати.
Мы создаем единую московскую осетинскую диаспору. Именно с таким названием мы создаем новую структуру, более дееспособную, более отвечающую реалиям сегодняшнего времени. Я просто аккредитовываю, составляю списки. Звонили глава осетинской диаспоры во Владимирской области. Они обязательно приедут. На многие уже аккредитовываются. Это и предприниматели, бизнесмены, которые работают, и госслужащие. Мы разошлем это приглашение также представительству Северной Осетии в Москве, посольству Южной Осетии, общественным организациям, Возрождение и Московский Аланский центр, среди московских общественных организаций, землячеств и диаспор мы нашли огромное количество тех людей, которые поддерживают и согласны с инициативой. И не только огромное количество, но большинство. Те, кто ознакомлены с проблемой, они знают, поддержат нас.
Членов инициативной группы их оппоненты обвинили в попытке расколоть остинскую общественность Москвы. Один из инициаторов создания новой общественной организации в Москве, Олег Кудухов, утверждает, что напротив, его соратники стремятся к консолидации.
Нас обвиняют в том, что мы очень раскол между южными остинами, северными остинами. Организация, которая будет создаваться, если она будет создана, потому что решение об этом будет приниматься на вот этом собрании, которое пройдет в пятницу, она будет общей осетинской. Осетинская община в последние годы стала таким закрытым клубом, который объединяет узкий круг московских осетин в количестве 2-3 десятков, не больше. А в Москве все-таки, по некоторым подсчетам, около 50 тысяч осетин живет. Кто входит в этот закрытый клуб, те так и будут ходить туда. А кто не ходит в эту общину, так и не будет входить. Мы просто хотим создать организацию, которая будет объединять вот остальные там, десятки тысяч осетин. И напротив, вот эта организация, которую мы хотим создать, хотели бы, чтобы она играла консолидирующую роль, а не разъединяющую.
Говорит Олег Кудухов. Мои собеседники заметили, что осетинские организации Москвы в будущем могут объединиться, но в отношении Московской и Осетинской общины это произойдет только после переизбрания нынешнего совета общины и его председателя Валерия Каболова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол» слушайте в среду. Как правило, это диалог на самую злободневную тему текущего дня в нашем регионе. А сейчас другая постоянная рубрика «Взгляд из». Московский эксперт Вадим Дубнов озаглавил свой комментарий так: «Иванишвили, Саакашвили». Сегодня, ну, конечно же, это сегодняшняя самая актуальная тема.
«Взгляд из».
Грузия отметила 100 дней премьерства Бизина Иванишвили. Юбиляр выступил в парламенте, его поклонники у республиканской библиотеки противники залечивают полученные на празднике раны. И что может спасти команду президента в октябре, с каждым днем представится все труднее. И все более интересно не то, что случится в октябре, а что может спасти реформы после него. Пока Иванишвили главным итогом своей студневки считает окончание эпохи лжи. До октября эти отчеты о проделанной работе обречены на успех. О том, что это развенчание представляет собой в цифрах, говорится в скороговорке. Электроэнергия подешевела на 21%, горючее на 10%. В феврале настолько же подешевеет газ. Заявлено о снижении цен на лекарства от 30 до 50%. Цифры условные, явно лукавые. Электричество подешевело лишь для тех, кто потребляет меньше 300 киловатт. И бензин, говорят, подешевел не на проценты, а на тетри. А уж с лекарствами и вовсе что-то не то. На треть половину они дешевеют только при социализме, по директиве партии. Бензин его не швили, ей не является, чтобы про него не говорили. Так что налицо ловушка. Либо премьер-министр должен лукавить, потому что очень много наобещал, либо подтверждать страшные подозрения скептиков-либералов, многие из которых, зажмурившись, за ним пошли. Премьер-министр борется с ушедшей эпохой, и он может окончательно выбора не делать. Но когда уже никого не удастся пугать выборы между ним и Саакашвили, его спросят обо всем. И о реформе, и о внешнеполитическом курсе, и вообще о том, что он намерен делать с доставшимся ему наследством. Пока никаких оснований подозревать Иванишвили в том, что он готов его разбазарить, нет. Была, конечно, амнистия и свобода ворам в законе. Было возвращение в страну тех, чьи изгнания не печалило ни одного противника Саакашвили. Были потешные отповеди газете «Вашингтон-Пост». Продолжают сажать экс-чиновников и поодиночке выдергивать людей из президентской партии. В общем, обычное дело. Ничего необратимого пока нет. Но для того, чтобы сохранить сделанное, иногда надо быть не намного меньшим фанатиком, чем тот, кто его затеял. Особой наступательности от Иванишвили, может быть, не требуется. Но есть очень большие вопросы, как Иванишвили сможет сыграть в защите. Потерять то, что сделал, не так уж сложно. Конечно, акт экономической свободы защищает основные параметры экономической стратегии. Но, во-первых, сегодня Иванишвили как раз голос за голосом и копит конституционное большинство. И если оно получится, этот акт уже перестанет быть таким священным. А во-вторых, даже при заданных параметрах бюджетного дефицита есть немало подзаконных способов одной инструкции перечеркнуть все, что, казалось бы, навсегда на скрижалях. Под Саакашвили шли инвестиции, потому что он был готов фанатично их защищать любой ценой. Инвестиция – материя циничная, и Саакашвили это знал и о цене не думал. Он создавал себе репутацию, которая превращала население во врага, но человека с иностранными деньгами в инвестора. С такими инвестициями он мог перестраивать страну и разгонять митинги. У Иванишвили такой репутации нет. Он не будет ее заработать до октября, а после мост уже не получится. А без этого он не будет перестраивать страну. Но ему и незачем. Потому что все на самом деле гораздо проще. И дело не в том, каков Иванишвили, чего он хочет и перед чем готов капитулировать. Дело не в реставрации, которой никто на самом деле не хочет. И которая на самом деле уже не очень и нужна. Ведь Иванишвили наследует не только реформы, но и тот безвольно упавший темп, в котором они шли последние 4 года. Иванишвили в деле реформ – это и есть Саакашвили позднего образца. Октябрь будет захватывающим, но уже не способным что-то кардинально изменить. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
В Цхинвале еще можно встретить семьи, которые вынуждены жить в ветхих домах. Как правило, это беженцы из внутренних районов Грузии. Им приходилось покидать свои дома в разные годы, когда грузино-осетинские отношения начинались обостряться. В одной из таких семей побывал наш корреспондент Ирина Келесаева.
Мимо этого неприметного дома на одной из самых оживленных улиц города ежедневно проносятся тысячи автомобилей. Мало кому известно, что в этом заброшенном доме уже 18 лет живет небольшая семья – Марина Зазарян и ее сын Георгий. В 90-е годы прошлого века они вынуждены были переехать на жительство в Цхинвал.
Мы приехали в 94-м году из Грузии, из Каралетии, Токаревского района. Мы с сыном здесь живем. Тогда сыну было 3 года.
Почему вы оттуда уехали?
Мы сильно с этим не поэтому. Знаете как, просто прямо никто ничего такого не говорил, но...
Боялись, значит.
Да. А муж умер уже давно. Просто вот здесь все свидетели, что мы столько уже 18 лет здесь живем.
Соседи мне рассказали про Марину и ее сына, которые ждали меня с особой надеждой, считая журналиста уже последней инстанцией в решении их проблемы. Семья Зазарян занимает всего одну комнату, в которой провалился пол, протекают потолки. Двери в комнату были открыты, так как дровяная печь нещадно дымила. Две кровати, солдатское одеяло на одной из них, маленькая старая тумбочка. Приехав в Цхинвал, Марина какое-то время подрабатывала на мойке машин. Потом простудилась и тяжело заболела. Из-за суставных болей она до сих пор не может долго стоять. 21-летний Георгий стал единственным кормильцем в семье. Работал в Министерстве обороны, пока их полк не расформировали. Теперь подрабатывает где придется – грузчиком, сборщиком винограда. Сейчас устроился водителем большегрузной машины у знакомых. Марина и Георгий очень ждут водительской зарплаты, потому что долги в соседнем продуктовом магазине, где им сочувствия идут навстречу, растут с каждым днем, а помощи ждать не приходится. Марина успела поработать в продуктовом магазине, но однажды хозяева выявили недостачу в 1000 рублей. С тех пор Марина боится связываться с торговлей. Был в ее жизни и другой неприятный эпизод, когда она написала заявление о приеме на работу в одно из госучреждений. Ей пообещали место, сказали, что позвонят. Но звонка она так и не дождалась. Спустя пару месяцев выяснилось, что все это время ей начисляли зарплату в сумму 12 тысяч рублей. Их получал начальник, передавая Марине за терпеливое ожидание 500 рублей в месяц. Недавно в дверь Зазарян постучала новая беда. Хозяева ветхого дома просят освободить жилье. Марине и Георгию идти больше некуда, поскольку зарегистрированы они в коллективном центре для беженцев, где им тоже не нашлось места, продолжает Марина Зазарян.
Ну, оттуда тоже выселяют. Просто куда нам идти, просто уже кому обратиться, уже не знаю. Давно они хотели нас выселять, но просто нам некуда идти. Вот так мы живем до сих пор. Правительство мы каждый день ходили. Вот в горисполком это почти каждый день. То сын ходил, то я ходила. Никакого ответа. Не сказали, что нам не положено. Только через 2 года. Да если я здесь останусь еще 2 года, даже я коллегой останусь.
Соседи Марины сочувствуют ей, надеясь на справедливость, как выразилась Света Хачирова, для бедных людей.
Это очень бедные люди. Живут они вот в этом сыром доме, где течет, вот когда дождь идет, протекает все, никто не обращает на это внимания. Вот эти коробки мы повыбрасываем сюда, и они их собирают и уносят на хоть немножко протопить. Пусть пришлют комиссию. Почему они не присылают сюда комиссию? Чтобы они посмотрели, вот там что заявление, пусть и тех проверят, и вот этих пусть проверят, они вообще очень нуждающие.
За Мариной, которая провожала меня за ворота дома, увязался мяукающий котенок. Он тоже бездомный, как и я, улыбаясь, проговорила она. На тяжелую бытовую ситуацию Марины Зазарян уже отреагировали сотрудники Международного комитета Красного Креста, которые пообещали навестить ее. Но гораздо важнее для нее реакция правительственной комиссии по распределению жилья, от которой зависит судьба семьи. Ирина Кирексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь мы возвращаемся в Тбилиси, где проходила встреча в резиденции Михаила Саакашвили между президентом и спикером парламента с участием вице-спикера парламента от оппозиции. У нас на линии прямой связи из президентской резиденции Тимур Кигурадзе, наш корреспондент, который нам сейчас, я надеюсь, и расскажет об основных итогах встречи. Добрый вечер, Тимур. Что заявили участники диалога?
Да, еще раз здравствуйте. Пресс-конференция действительно уже закончилась. Ну, в принципе, итога этой пресс-конференции два. Первый итог – это то, что все три участника этой встречи, это Саакашвили, Михаил Саакашвили и Давид Вакраны, согласились на том, что они осуждают тот инцидент, который произошел 8 февраля у Национальной библиотеки. Это я имею в виду драку между сторонниками и противниками власти и оппозиции. Они сказали, что все разногласия между сторонниками партии, между самими партиями должны быть внутри стен парламента в Кутаиси, а не на улицах города, от чего зависит безопасность страны. Второй пункт, на чем они все согласились, это, собственно, просили за каламбур на том, что они ни о чем не договорились. Они сказали, что никакой договоренности особо достигнуто не было, однако они сказали, что встреча имела очень рабочий характер, и такие встречи будут продолжаться. Несколько раз эта пресс-конференция проходила довольно, можно сказать, на нервах. Несколько раз переходила в прямую перепалку между Давидом Саакашвили и Михаилом Саакашвили. Потому что Михаил Саакашвили все время старался перейти на какие-то другие темы, которые волновали его. Сам же Давид Саакашвили желал оставаться в рамках того, что обсуждалось на этой встрече. В частности, Михаил Саакашвили привел в пример Французскую республику, где премьер-министр страны обязан раз в неделю отчитываться перед президентом. Саакашвили заявил, что был бы не прочь такой формулы и в грузинском государстве. Собственно, он желал встречи с Бединой Иванишвили. Да, Саакашвили же заявил, что это не исключено, но только тогда, когда из этого будет какой-то
толк. Олег?
Понятно, что нервозность сохраняется между сторонами. Я надеюсь, что мы вернемся к этой теме на нашем сайте. Вы расскажете об этой встрече, о пресс-конференции более подробно, а также в наших последующих эфирах. Спасибо. Из президентской резиденции Тбилиси был наш корреспондент Тимур Кигурадзе, который следил за встречей между властью и оппозицией и прослушал заявление второго участника диалога на пресс-конференции.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переходим к абхазской тематике. Скандал в энергетической отрасли самопровозглашенной республики, похоже, идет на убыль. По крайней мере, так считает наш постоянный автор Исухуми Виталий Шаря. По его мнению, тучно главой компании «Черноморэнерго» Резо Зантария, который возмутил общественность информацией о своих инвестициях в Сухумскую ГЭС, понемногу рассеиваются.
В Абхазии по-прежнему в центре общественного внимания проблемы электроэнергетической отрасли и повышение тарифов на электричество, но, похоже, страсти уже идут на убыль. Сегодня утром у меня дома побывала контролер СУЭС. Она посмотрела данные нашего квартирного электросчетчика, и я расплатился за последние месяцы. Вышло примерно так, как и предполагал в прошлом году. До повышения тарифов с 30 до 60 копеек за киловатт-час у нас в квартире в месяц набегало около 100 рублей. Нынче после повышения эта сумма, соответственно, увеличится вдвое. Но понятно, что речь идет о среднегодовой сумме. Зимой, поскольку почти все в Абхазии перешли на отопление электропечками, она значительно выше. Тереза, так зовут нашего контролера, вспомнила о том, как одно из последних повышений электротарифов прошло в республике практически безболезненно, потому что было не с 1 января, как обычно делается, а с 1 мая. В пятницу в госкомпании «Черноморэнерго» состоялось собрание работников энергетической отрасли из всех районов республики, в котором принял участие и спикер парламента Валерий Бганба. Выступления сотрудников и руководства компании сводились к тому, что и так, в общем-то, неоднократно озвучивалось гендиректором. В энергетической сфере низкий уровень заработной платы, несопоставимый с объемом работы и с опасностью ее для жизни. По словам участников собрания, Сухумгаз принадлежала и принадлежит госкомпании «Черноморэнерго». Руководство госкомпании неоднократно пыталось привлечь инвесторов с целью восстановления гидроэнергетики, в том числе и Сухумгэс. Однако, увидев состояние наших гидростанций и объемы требуемых капиталовложений, частные предприниматели теряли к ним интерес. Еще пару лет и о существовании Сухумгэс вообще можно было бы забыть. Однако после неоднократных переговоров с инвесторами Резо Зантария смог убедить их в целесообразности инвестирования данного проекта. При этом одним из условий гарантии стало его обязательное участие в данном проекте, но не как инвестора, а как технического исполнителя, координатора проекта, поскольку эта сфера ему профессионально близка. В общем, у меня такое ощущение, что тучи над Резо Зантария, наговорившим лишнего, все же начинают рассеиваться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком. Продолжаем абхазскую тему. В Сухуми открылся ресторан быстрого питания, первый международный фастфуд самопровозглашенной республики, рассказывает Инал Хашик.
Сегодня в Сухуми состоялось такое небольшое знаковое событие. Открылся ресторан «Фастфуд» в Абхазии, вообще первый. «Фастфуд» не шли раньше интернациональные компании в Абхазии. Их все время отпугивал правовой статус Абхазии. Но вот сейчас рискнуть решила австралийская корпорация Country Chicken, и она открыла в Сухуми ресторан, достаточно комфортный, в старом здании, дореволюционное здание, прямо в центре города, на проспекте Мира. Там и раньше в советское время был ресторан, но после войны он фактически не работал. Компания отремонтировала его, и сегодня вот состоялось открытие. Для Абхазии это может быть с позиции бизнеса не новость. Рестораны открываются довольно часто, в Сухуми происходят различного рода презентации. Но то, что в Абхазию пришла такая вот корпорация, это, конечно же, для Абхазии такой знаковый момент. И поэтому, наверное, саму церемонию открытия посетили и мэр столицы, и был даже бывший премьер-министр и министр иностранных дел Сергей Шамба и так далее. Несмотря на то, что такие компании обычно работают со своими известными и компаниями-поставщиками, тем не менее руководство Сухумского отделения Country Chicken решило, что основную массу продуктов она будет закупать у местных производителей. По крайней мере, основной продукт фастфуда Country Chicken Coop уже заключены договора с птицефермой села Кутол, и там они будут приобретать кур. Это, в принципе, выращены по старой советской, наверное, технологии. Как сейчас принято называть, это экологически чистый продукт, без всяких таких добавок, которых обычно сопровождают так или иначе фастфуды. Сейчас, учитывая местные вкусы, за качеством вот этого фастфуда будут, наверное, придирчиво следить. Но, собственно говоря, и представители с абхазской стороны, которые находятся в этой компании, сами не хотят падать в грязь лицом и уверяют, что здесь все будет с этим в порядке. В новом ресторане будут работать в основном только местные работники. Вот штат набрали 35 человек, и это тоже приятно для сухумча.
Рассказывал Инал Хашик из Сухуми.
Эхо Кавказа.
И в заключении программы «Юго-осетинская тема». Сегодня в Цхинвале состоялась совместная пресс-конференция председателя политической партии ФДБСТ Вячеслава Габозова и активистов молодежной общественной организации «Ире Сомбон» в главе с председателем Вячеславом Хозевым. На мероприятии побывал наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На пресс-конференции в медиа-центре ИР было объявлено о том, что в скором времени между партией ФДБСТ и общественной организацией ИР Сомбум будет подписано соглашение о сотрудничестве. Таким образом, одна из самых молодых организаций республики, зарегистрированная неделю назад, окажется связана узами сотрудничества с одной из старейших политических партий, которой в этом году исполняется 14 лет. Вячеслав Кобозов напомнил, что старший ФДБСТ в республике только коммунистическая партия. Возраст политической организации предполагает, что она, с одной стороны, должна взять на себя функции наставника, с другой – позаимствовать у молодых энергию и силу, страсть к нестандартным решениям.
Избитая фраза, да, которая будет наш завтрашний день, на самом деле это не так, а не наш сегодняшний день. Если мы сегодня что-то хотим, мы должны обязательно сегодня именно привлекать молодежь, давать им больше возможностей. Потому что сегодняшняя наша ситуация, эта ситуация очень нестандартная. И как бы мы ни говорили, люди старшего поколения, у них есть определенные стереотипы, определенные, ну как это сказать, определенная уже направленность. И очень часто, к сожалению, вот те нестандартные задачи, те вызовы, которые перед нами ставит жизнь, они оказываются им не по плечу.
Союзники наметили весьма амбициозную и революционную цель – поменять всю политическую систему страны. Простая смена президента ни к чему не приведет, убежден Вячеслав Кобозов. Нынешнему руководству хоть и удалось добиться определенной стабилизации ситуации, но эта стабилизация такого рода, что иначе, как временной передышкой, ее не назвать, говорит Кобозов. Обе организации – и ФДБСТ, и ИР Сомбон – придерживаются левых взглядов. Сегодня они предложили поговорить об экономической политике руководства Южной Осетии. Продуманной и эффективной программы поддержки предпринимательства в республике как не было, так и нет, говорит Вячеслав Кобозов.
Вспоминая 90-е годы, давайте скажем прямо. В этих условиях, когда не было ни помощи России, когда не было, значит, финансовых поступлений и так далее, Южная Осетия, по сути, выжила благодаря кому? Благодаря ребятам, которые проявили действительно инициативу. Экономическую, творческую, благодаря тому самому малому и среднему бизнесу, который у нас реально был, но которые наши власти, к сожалению, успешно задушили. Привели ситуацию к тому, что человек, который мог сделать действительно свое дело, мог работать и так далее, он, значит, уставал бороться с чиновниками, бросал все и шел работать в органы власти. В итоге мы сейчас имеем абсолютно гипертрофированный, раздутый госаппарат на разных уровнях.
Решить эту проблему, по мнению Кубозова, можно с помощью одной простой формулы «не можешь помочь – не мешай». Председатель организации «Ира Сомбон» студент МГИМО Вячеслав Хозев уже давно заявлял о том, что его организация будет выступать против тех сил, которые призывают к отказу от независимости республики и ее вхождения в состав Российской Федерации. Пока нужно обрести независимость экономическую, уверен он. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
А я лишь напомню, что все эти материалы вы можете найти на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. Здесь также вы можете оставить и свои комментарии к этим материалам. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.